эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе новые видеозаписи интимного характера обнаружила МВД Грузии. Об этом стало известно сегодня после заседания Временной комиссии по вопросам архива спецслужб, созданного путем незаконной слежки. В суде по делу о покушении на президента самопровозглашенной Республики Абхазия свидетели продолжают отказываться от показаний данных в ходе предварительного следствия. И рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях Верховная Рада вновь обсуждает пути урегулирования политического кризиса. Президент Сербии Томислав Николич распустил парламент и назначил досрочные выборы. Президент Чехии утвердил министров левоцентристского правительства. Верховная Рада сегодня вновь утверждает пути урегулирования политического кризиса на Украине. Сегодня Рада, как ожидается, попытается принять закон об амнистии участников протестов и создать рабочую группу для подготовки проекта закона о переходе Украины к парламентско-президентской форме правления. Вчера президент Украины принял отставку правительства, а парламент отменил диктаторские законы, вызывавшие новую волну протестов. Оппозиция отмечает, что украинские власти сделали лишь первый шаг для преодоления кризиса. Отставку Николая Азарова оппозиционеры считают символическим актом, поскольку он давно был техническим премьером, а реально возглавлял кабинет министров, назначенный вчера исполняющим обязанности главы правительства Сергей Арбузов, входящий в так называемую семью президента. Представители всех парламентских фракций подтвердили, что не ведут переговоров о создании коалиционного правительства. Оппозиция заявляет, что вопрос о введении чрезвычайного положения в стране до сих пор не снят с повестки дня. В воинские части направлено специальное обращение президента Януковича о необходимости восстановления конституционного правопорядка. Или другими словами о том, что армия поддержала действующего главу государства, сообщил лидер фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк. Президент Сербии Томислав Николич распустил парламент и назначил на 16 марта досрочные выборы. С подробностями из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Инициатором неочередных парламентских выборов является правоцентристская сербская прогрессивная партия. Она – ведущая сила правящей коалиции и объясняет свою позицию необходимостью ускорить реформы для вступления в Евросоюз, переговоры, о чем Белград и ЕС начали 21 января. Однако местные аналитики уверены, сербская прогрессивная партия желает воспользоваться моментом, когда ее поддерживает почти 45% граждан страны, и после выборов взять в свои руки все рычаги власти. Ее лидер, вице-премьер Александр Вучич, ныне является самым популярным политиком в стране. И известно, что он планирует занять пост премьер-министра. Айя Куге, Радио Свобода, Белград.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Чехии Милош Земан в среду утвердил министров нового левоцентристского правительства после 7 месяцев политической неопределенности, препятствующей, в частности, мерам по выводу страны из длительной рецессии. Трехпартийная коалиция большинства под руководством премьера Богуслава Соботки стала единственно возможным вариантом после досрочных парламентских выборов в октябре прошлого года, подчеркнул Земан. Новый кабинет приступает к работе немедленно, освобождая от обязанностей министров технического кабинета, отмечая информационное агентство «Рейтер». Досрочные выборы в Чехии проводились в связи с отставкой правоцентристского правительства Петра Нечаса минувшим летом на фоне громкого коррупционного скандала. В Петербурге Фонду свободы информации предложено зарегистрироваться в качестве иностранного агента. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Руководство Фонда свободы информации получило представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства об НКО. В первый раз фонд проверяли в марте вместе с другими организациями, но тогда после сдачи 23 килограммов документов иностранным агентам его не признали. Зато теперь после обращения заинтересованного гражданина прокуратура нашла в работе фонда признаки политической деятельности и потребовала включения фонда в списки иностранных агентов. Руководство фонда с этим не согласно, поэтому фонд будет оспаривать представление прокуратуры в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Ульяновской области сложилась абсурдная ситуация вокруг поезда горожан на Олимпийские игры в Сочи. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился бесплатно передать 224 билета на Олимпийские соревнования в Сочи лучшим людям области, рядовым труженикам, а не чиновникам. Однако в областном бюджете не нашлось средств на покупку этих билетов, доставку людей в Сочи и их проживание там. В итоге решение проблемы переложили на муниципалитеты и организации. Об этом из Ульяновска сообщает Сергей Гогин.
Как пояснили в региональном департаменте физкультуры и спорта, 224 билета – это условная квота. Российское правительство предлагает регионам выкупить часть билетов, чтобы направить в Сочи болельщиков. Поездка на Олимпиаду в плацкартном вагоне из Ульяновска даже на два дня с посещением двух соревнований отборочного этапа обойдется не менее чем в 20 тысяч рублей. Поэтому в список лучших людей области попали либо состоятельные люди, либо те, за кого смогло заплатить их предприятие или спонсор. Списки таких болельщиков не разглашаются. Муниципальным образованием такие траты оказались не под силу. От Ульяновска в список болельщиков включены 15 человек из сферы спорта. По информации из городского комитета по молодежной политике и спорту, им оказана не финансовая, а всего лишь консультационная поддержка.
Рассказал Сергей Гогин. Норвежские политики-социалисты Борт Бьегар Сальель и Сноре Вален предложили номинировать на Нобелевскую премию мира бывшего контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена. В направленном ими письме в Нобелевский комитет говорится, что Сноуден внес свой вклад в раскрытие истинных масштабов слежки одних государств и другими, и за гражданами.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня завершился визит в самопровозглашенную республику Южная Осетия начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олега Говоруна. О некоторых итогах этого визита материал Мурата Гукемухова.
Из скупых сообщений юго-осетинской официальной прессы трудно составить представление о содержании визита Олега Говоруна. И дело здесь не только в довольно замкнутом характере куратора, избегающего публичности, но скорее в предмете обсуждений российских и юго-осетинских партнеров, которые цхинвальские чиновники предпочли оставить в тайне, говорит российский эксперт Евгений Крутиков.
Вряд ли столь подробно обсуждалась кандидатура премьер-министра, поскольку сейчас речь идет о ручном управлении теми проектами, которые уже есть. И, видимо, такая ситуация и будет сохраняться в экономическом блоке до парламентских выборов. Кроме того, в республике работает некоторая группа проверяющих и отчетной палаты, и контрольного управления администрации президента. Цифры очень тяжелые даже по тем проектам, которые заложены к выполнению в 2014 году. Там несуразно растут и бюджеты. Поэтому сейчас вряд ли обсуждалась кандидатура премьер-министра, логичнее все ставить так, как есть. Если и будут перестановки в ближайшее время в правительстве, то они, скорее всего, будут связаны с теми отраслями, которые напрямую не имеют отношения к экономике.
В самом деле, предварительные итоги проверки Российской счетной палаты уже наделали много шума в Москве. Это и затраты на строительство Гуфтинской дороги, которая обошлась российской казне в 70 тысяч рублей за погонный метр, и себестоимость жилья, которая в Южной Осетии сравнялась со средними показателями по Москве, и ремонт местного плавательного бассейна, на который уже потратили 50 миллионов рублей и запланировали еще 115 на завершение ремонта. Наверное, инспекционная поездка Олега Говоруна по строящимся объектам скорее была вызвана не желанием куратора убедиться в высоких темпах восстановления республики, сколько посмотреть, на какое диво списали такую кучу денег. По оценкам экспертов, наблюдающих за развитием российско-осетинских взаимоотношений, Москва устала от непомерных аппетитов юго-осетинских элит. С другой стороны, Москва, однажды взяв на себя ответственность за регион, уже не может отказаться от своей ноши. По мнению российского эксперта Ивана Сухова, это невозможность отступиться от принятого решения и является предметом спекуляций югостинских элит, дает им возможность быть неуступчивыми в отношениях с российскими партнерами, говорит Иван Сухов.
Это вообще такой болезненный вопрос, сопряжение интересов, потому что, с одной стороны, вроде бы Москва признает независимость, поэтому не может выбирать там премьер-министра за Юго-Осетин. А с другой стороны, она является единственным источником финансирования, потому что собственной экономики у Южной Осетии нету. И это ставит ее в странное положение, когда вроде бы казалось бы, кто платит, кто-то заказывает музыку, такая музыка у нас по-прежнему не может. Естественно, ищут какие-то схемы финансирования экономического развития, которые позволили бы обойти вот эту вот амбициозную югоосетинскую политическую элиту.
С другой стороны, и Москва более не намерена идти на поводу югоосетинской бюрократии. Она пытается свести их участие в восстановлении республики к минимуму. По принципу, не хотите договариваться по кадровому составу правительства, мы будем строить сами. И назначают генподрядчиком республики строительные организации из Татарстана. А развивать местную экономику, судя по всему, можно и без участия югоосетинского правительства, предоставляя российские гранты непосредственно югоосетинским бизнесменам. Вот такое получается сотрудничество. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Сухуми продолжаются судебные слушания по делу о покушении на президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. Сегодня очередной свидетель дал показания, отличающиеся от тех, что были получены в ходе предварительного следствия. С подробностями наш корреспондент Виталий Шария.
На сегодняшнем заседании по делу о посягательстве на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба продолжился допрос свидетелей. Наверное, около часа допрашивали свидетеля Эдуарда Дбара, 1965 года рождения, который был одним из фактических соучредителей щебеночного завода на Белой речке. Таким образом, судебное следствие вернулось к одному из самых драматичных эпизодов дела, когда в апреле 2012 года сотрудники милиции приехали на завод, чтобы задержать его работника Муртаза Сакания, подозреваемого в причастности к преступлению. Тот пытался покончить с собой, перерезав себе горло. Как и другой соучредитель предприятия Анзор Таркил, дававший показания на суде еще 9 декабря прошлого года, Эдуард Бар показал, что Муртаз в тот день был сильно выпивший, невменяемый. При этом Эдуард Бар заранее заявил, что когда во время предварительного следствия его во второй раз вызвали на допрос, он объяснил следователю, что недавно после операции на почке чувствует себя плохо, но его уговорили дать показания в течение 10-15 минут. Которые затем обернулись полутора часами. А еще он был тогда без очков и расписался в протоколе после того, как следователь Чагава прочел его вслух. И снова в материалах предварительного следствия, которые после удовлетворения ходатайства гособвинения были зачитаны, оказались существенные расхождения в показаниях свидетеля с данными им на суде. Тогда, судя по двум зачитанным протоколам, составленным в ходе предварительного следствия и содержащим идентичные вопросы и ответы, Эдуард Бар показал, что 17 апреля 2012 года, незадолго до приезда на щепзавод правоохранителей, Муртаз сказал своим коллегам по работе, что по указанию Анзора Будба вырезал номер на двигателе автомобиля ВАЗ-2106 из куска трубы, которая имелась на заводе, сделал взрывное устройство. И он, мол, теперь хочет поехать домой, попрощаться с семьей и застрелиться. Сегодня свидетель Дбар неоднократно повторил, что все это фантазия следователя, что Муртаз только пытался что-то рассказать. Представители гособвинения долго пытали его вопросами, ну как же так, в обоих протоколах стоят на каждой странице его подписи. Про первый допрос он ничего сегодня не сказал такого, что могло бы поставить под сомнение достоверность написанного в нем, но он стоял на своем. Неожиданно для многих прозвучал вопрос свидетелю подсудимого Муртаза Сакания: «Если я в тот день был такой пьяный, почему же ты меня отпустил выехать по работе на тракторе?» Эдуард Бар ответил, что это могло быть и утром, а потом взорвался, обращаясь ко всему залу: «Если бы он такой умный был, не сидел бы там, где сидит». Затем показания давал свидетель Давид Бар, 1980 года рождения, обнаруживший в марте 2012 года в безлюдном месте на берегу речки брошенный автомобиль «Жигули», находившийся в розыске по делу о покушении на президента. Гособвинение ходатайствовало о том, чтобы зачитать показания на предварительном следствии без вызова в суд еще шестерых таких же второстепенных свидетелей, и эти ходатайства были удовлетворены. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Итак, пришло время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол», и я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Спасибо, Демис. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Марина Москвилишвили и депутат от национального движения Михаил Мачеваряни, бывший экс-спикер парламента. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня Каха Каладзе заявила о том, что национальная, о том, что грузинская мечта приступает к формированию идеологии. Он произнес четыре слова, которые характеризуют эту будущую идеологию. Он сказал, что грузинская мечта привержена социалистически-демократическим и центристски левым идеям, и что вот на их основе будет сформирована некая доктрина. У меня вопрос к Марине Мускилишвили. Марина, вам кажется, что такая доктрина может быть сформирована? Есть на нее социальный запрос?
Добрый вечер. Ну, Каха Каладзе говорил не только о доктрине, а о строительстве партии в целом. Грузинская мечта пришла к власти на волне протеста против предыдущей власти. Этого недостаточно, чтобы она функционировала как правящая партия, и давно назрела необходимость обратить внимание на этот аспект. Что касается идеологии, да, я бы сказала, что Грузия давно уже созрела для того, чтобы в ней появилось нормальное деление по идеологическому принципу. Последние 20 лет и Грузия, и многие другие, практически все постсоветские страны развивались фактически под влиянием неолиберальной доктрины, так сказать, на автопилоте, не изобретая ничего нового, а следуя указаниям и, так сказать, влиянием, идущим извне. В результате этого длительного развития в стране большой перекос во многих сферах, который требует, который вызывает недовольство населения, который замедляет экономику, который требует переосмысления и нового курса. Грузинской мечте давно не хватало четкой позиции, и можно только приветствовать, что они, в принципе, чувствуют вот это назревшее состояние общества, требующее изменения каких-то политики экономической, социальной и так далее, и стараются выработать, что будет нелегким процессом, потому что грузинская мечта не на основе идеологии создавалась.
Спасибо, Марина. Михаил Мачеваряни, ну, несомненно, идеология национального движения была правой, с минимумом социальных обязательств, хотя, конечно, она колебалась от выборов к выборам, но если говорить о базовых основаниях, это правая идея. Как вы считаете, может ли она выдержать хоть какую-то конкуренцию, ну, скажем, с левыми настроениями в обществе, которые естественны для очень небогатой Грузии, где люди без поддержки государства сегодня не в состоянии существовать?
Еще раз добрый вечер. Я просто напомню, что было Грузия 10 лет тому назад. Это было несостоявшееся государство, где не выполнялся бюджет, где была коррупция, где не было никаких реформ. И если не реформы, которые мы провели, сейчас Грузия как таковой, государства бы ним не было.
Михаил, давайте о будущем поговорим. Каких успехов, это все знают.
Невозможно, напоминаю, вы это знаете, но многие ваши радиослушатели не знают. Но что касается грузинской мечты, я думаю, что им очень сложно будет, потому что коалиции 6 партий, и 2 из них откровенно правого толку, и одна либеральная, так что я не знаю, о какой идеологии вы говорите. Я думаю, что...
Это не я, это Каладзе, извините.
Когда, ну, Каладзе говорит, я думаю, что у Грузии была идеология, которая она развивалась, это государственность Грузии, создавалось грузинское государство. Нам приходилось, и это очень нормально для такого типа государства, как Грузия, что мы проводили правые реформы, но социальные вопросы, которые обязательно, вы абсолютно правы, что у Грузии не было возможности по бюджету обеспечивать какие-то большие социальные программы, но мы это делали минимально и думаем, что это было правильное направление, проводя либеральные реформы, но балансируя это с социальными реформами тоже, обеспечением социальным минимальным, особенно необеспеченных семей. Это было действительно очень трудно проводимая реформа, но это реальность. Что можно говорить о будущем? Мне очень трудно. Сейчас вы ни у кого спросите, никто не знает, какого толка коалиция. Кто-то скажет правая, кто-то скажет левая. Но костяк этой коалиции, сама грузинская мечта, сейчас в процессе определения и то формулировку, которую вы сказали, к сожалению, я не могу повторить, я не запомнил. Наверное, это и будет являться целью грузинской мечты.
Благодарю вас, Михаил. Марин, ну давайте просто поразмышляем, пофантазируем, что может, какие приоритеты могут быть выдвинуты такой идеологией помимо социальных обязательств. Что, восстановление сельской промышленности или вообще реального сектора экономики? Это один вопрос. Второй вопрос. Там сказано социалистически-демократическое. Мне кажется, что до сих пор, скажем так, весь политический спектр Грузии, он с очень сильным уклоном в национализм, что, в общем, как-то противоречит движению в направлении демократии. Как вот с этим противоречием бороться?
Ну, во-первых, я хочу внести ясность. Социально-демократическая политика – это не надо путать с социальной политикой, пенсиями и так далее. Это дополнение к инвесторам, которые развивают экономику.
Подождите, Марина, если правильно, если Каладзе правильно перевели на русский язык, я читал, сказал социалистически-демократическая идея.
Социал-демократия не первый раз фигурирует, так сказать, публично, как официальная идеология грузинской мечты. Речь идет именно о партии «Грузинская мечта», а не коалиции. Не надо путать коалицию с партией. И речь идет именно об этой партии, которая намерена развиваться в социал-демократическом направлении. Это можно приветствовать. Я хочу напомнить, что национальное движение в свое время вовсе не говорило, что оно имеет правую идеологию, а утверждало, что оно не имеет идеологии вовсе и выражает волю всего народа. То есть, когда партия...
Но мы же по факту смотрим, правда?
Да, нет, я просто о риторике говорю. Да, до сих пор то, что грузинская мечта социал-демократически развивается, это тоже риторика, пока мы этого не видим. Но, в принципе, в этом ничего сложного нет. Если посмотреть на проевропейское развитие Грузии, которое не только декларировано, но и осуществляется на практике, проевропейское движение с необходимостью требует от правительства полевения, потому что Европа от Грузии на самом деле находится влево, а не вправо. невозможно стать европейской страной, не строя социально ответственное государство. И это не только социальная помощь и пенсии, это другой подход к развитию, чем был раньше. И в первую очередь то, что нужно правительству, это экономическая политика, которая не будет...
Да-да, но я, собственно, об этом и спрашивал, что это будет.
Да, абсолютно. Я не знаю, потому что это пока еще только... То есть я могла бы представить, что бы я хотела видеть политикой грузинской мечты, но я пока что не вижу четко, что они имеют в виду. Во всяком случае, есть намерение развивать и показывать народу, в каком направлении идет государство, что давно уже необходимо сделать. И если это будет делаться, это именно то, что сейчас довольно давно ждет население Грузии.
Спасибо. Спасибо, Марина. Мы еще, у нас еще будет возможность дать вам слово. Михаил, скажите, ну вот действительно, коалиция представляет из себя очень... такую разношерстную кампанию политических организаций. А как вы думаете, если действительно будет взят курс на поливение, могут ли, например, республиканцы и свободные демократы войти в альянс с нацдвижением?
Нет, я думаю, что этот вопрос пока исключен. Потому что их пока объединяет не только идеология. Грузинская мечта уже в 2013 году очень многие социальные, так сказать,
обязательства
уже взяла нас на себя. Это, и это, к сожалению, обернулось тем, что в 2014 году правительство вынуждено взять 1 600 000 000 лари, 1 000 000 000 000 из Северного банка и 600 000 000 000 из наших банков, чтобы погасить эти социальные обязательства. Так что это уже факт, это от этого уже не... И чем дальше мы идем, тем глубже эти обязательства идут. Так что это уже факт. А что касается республиканцев, которые в международных альянсах создают с либералами или партия Ираклия Алассания, ну, я не знаю, какие у них будут на этот счет окончательные решения. Но насчет объединения национальным движением пока этот вопрос не стоит, потому что сейчас...
Нет, понятно, что он сейчас не стоит, я говорю на перспективу, да. Просто, да, ну, они совсем не левые, да, и им движение влево противопоказано.
Знаете как, депутаты от этих партий поддерживают очень левые обязательства и взгляды, так что посмотрим, я не могу сказать сейчас четко, то я знаю одно, что надо очень сбалансированно подходить к социальным обязательствам. Грузия не богатая страна, и если очень большой груз взять на социальные расходы, может этот груз обвалиться. К сожалению, у нас таких примеров в Европе предостаточно.
Спасибо, Марина. У нас остается минута. Я хотел вернуться к вопросу о социальных обязательствах. Даже не вернуться, а продолжить эту тему. Действительно, груз очень велик, и в отсутствии промышленности, в отсутствии развитого сельского хозяйства он кажется неподъемным. Может быть, на этом вы сказали, что можете сказать о том, как хотели бы, чтобы это выглядело. Может, на этом сделать акцент?
Безусловно, без развития производства и сельского хозяйства экономика развиваться не будет, а социальное неравенство, которое существует в обществе, сохранится. Грузинская мечта, безусловно, в первую очередь ориентирована на более социальное эгалитарное развитие, но само по себе остается необходимость, чтобы государство взяло больше ответственности за развитие индустрии и за развитие сельского хозяйства. Только в расчете на инвестиции какие-то, так сказать, инициативы бизнеса Грузия не имеет шансов исправить свою экономику. Экономическое положение, безусловно, может быть гораздо быстрее развито вот на этой социал-демократической волне.
Благодарю вас. И я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были политолог Марина Мосхилишвили и депутат от национального движения Михаил Мочевариани.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не располагает информацией о возможной реорганизации грузинской мечты демократической Грузии. Он заявил об этом журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Как поясняет президент, он не является членом грузинской мечты и, соответственно, не обязан знать о вопросах ее реорганизации. По его же словам, он не знаком с соответствующим заявлением Кахи Каладзе о возможной реорганизации партии. «Я хорошо познакомился с Кахой Каладзе за период выборов. Он был очень активным в избирательный период. Тогда четко выделились несколько фигур, очень активно включенных в кампанию. Наряду с Кахой Каладзе хочу поблагодарить Давида Нормания и Надара Хадури, оказывали мне активную поддержку. Информации же о реорганизации у меня нет», приводит заявление Георгия Маргвелашвили портал «Грузия онлайн». Свою деятельность отдел по делам репатриации, созданный при администрации Сухуми, будет осуществлять во взаимодействии с Госкомитетом самопровозглашенной Республики Абхазия по репатриации, структурным подразделениям администрации и иным организациями. К основным задачам отдела репатриации относятся содействие в защите и реализации законных прав репатриантов, созданию условий их социальной и экономической адаптации, проживания и жизнедеятельности, сообщает Абсны Пресс. Безусловно, мы будем помогать репатриантам в решении вопросов, связанных с трудоустройством, бытом, медобслуживанием, а также обучением детей в школах и вузах. Мы считаем, что очень важно организовать специализированный центр по обучению абхазскому языку. Отдел наделен серьезными полномочиями, и то, как удастся реализовывать их, безусловно, зависит от нас, отметила руководитель отдела Ирина Киут. Председатель парламента Грузии призывает не поднимать истерики вокруг проблем, связанных с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, а спокойно и адекватно реагировать на вызовы. Об этом Давид Усупасшвили заявил, комментируя сообщение о заключении соглашения между администрацией Цхинвали и мэрией итальянского города Ланузии. «В случае подобных фактов неправильно поднимать истерику. У нас есть посольство, дипломатические рычаги, действующая система международных отношений, налаженные дипломатические каналы законодательства. Поэтому мы не должны это воспринимать нервно. Мы должны спокойно реагировать на такие факты в рамках законодательства», заявил Усупашвили журналистам в Тбилиси, передает «Новости Грузии». По его словам, в политике непризнания Грузия придерживается собственной политической линии, где добилась хороших результатов.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новые тайные видеозаписи сцены интимной жизни граждан обнаружила МВД Грузии. Об этом стало известно сегодня по завершении заседания Временной комиссии, которая решает судьбу архива материалов, полученных в нарушение закона. Речь идет об огромном объеме компромата, доставшемся нынешним властям по наследству от нацдвижения. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Еще перед встречей один из членов комиссии по вопросам архива незаконных видеозаписей спецслужб Лаша Тугуши не скрывал разочарования. В течение 5 последних месяцев комиссия собирается впервые и, как выяснилось, в последний раз. Срок ее полномочий истекает 31 января. После последнего ее заседания 5 сентября прошлого года были публично уничтожены 110 дисков, содержащих записями сцен личной жизни граждан, которых власти по тем или иным причинам считали необходимым держать на крючке. На сегодняшней встрече, которая длилась 4 часа, замминистра внутренних дел Леван Изори отчитался о проделанной работе. По его словам, оставшиеся 24 тысяч файлов были изучены, классифицированы. Кроме того, удалось обнаружить дополнительные материалы.
Результаты еще раз подтверждают, что незаконные прослушки при правлении прежней власти носили системный характер. Речь идет примерно о 635 дисках, которые содержат информацию общей продолжительностью в 750 часов. Это незаконная слежка за гражданами, являющимися политическими оппонентами.
По словам Изория, новые диски с компроматом будут уничтожены 31 января. Тогда же будет публично объявлено о том, что удалось сделать комиссии. Вот и придется сейчас работать в аварийном режиме, с сожалением заметил член комиссии Лаша Тугуши. Он раздраженно спросил, почему не проводили заседания хотя бы в месяц один раз. Леван Изория ответил, что из-за кадровых перестановок в правительстве поменялся и глава комиссии, что сказалось на ее работе. Прежде ее возглавлял экс-министр внутренних дел Ира Гарибашвили. После того, как он стал премьер-министром, ему на смену в конце декабря пришел новый глава МВД Александр Чикаидзе. Лаша Тугуши лишь пожал плечами.
То, что остальные материалы будут переданы для следствия в Генпрокуратуру, это хорошо. Но проблема в том, что следствие должно быть эффективным и быстрым. Если оно затянется, это породит подозрение, что МВД прикрывает виновных. Чтобы избежать такого рода спекуляций, нам нужны дополнительные гарантии, что дело не будет замято.
Но никаких гарантий представители власти сегодня так и не дали. Остается вопрос, должен ли быть в том или ином виде продлен мандат Временной комиссии, поскольку судьба архива, а также лиц, ответственных за его создание, до конца так и не ясна. Один из членов комиссии, эксперт Кахи Кахишвили, считает, что этот орган исчерпал свою миссию. Он надеется, что МВД не станет медлить с представлением законопроекта поправок в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за незаконную слежку и преданию глаз информации о личной жизни граждан. Ну а пока, говорит Кахишвили, остается только одно – верить руководству МВД на слово.
Сегодня руководство МВД заверило нас, что доступ к той аппаратуре, которая давала возможность прежним властям вести слежку и прослушку, строго регламентирован по распоряжению министра.
Многие правозащитники уже не в первый раз обращают внимание на то прискорбное обстоятельство, что новые власти отнюдь не торопятся ограничивать себя в использовании средств тайного слежения за гражданами, да и общество в целом все еще не избавилось от укоренившегося при прежних властях страха, что у стен есть уши. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главный редактор абхазской «Нужной газеты» Зида Чаня связывает вчерашний поджог автомобиля Рамиля Ажиба, главного бухгалтера и управделами Федерации футбола Абхазии, с интервью, которое он дал ее изданию на прошлой неделе. По информации Чаня, машина Ажиба была подожжена тем же способом, как и ее собственный автомобиль 2 месяца назад. С подробностями из Сухуми, Елена Заводская.
В Абхазии, похоже, начала складываться новая дурная тенденция – сжигать машины оппонентов. Никогда раньше о подобном не было слышно. За последние 2 месяца произошли 2 таких инцидента. Ночью 27 ноября 2013 года подожгли машину редактора «Нужной газеты» Зиды Чания, а на днях, в ночь на 28 января, спалили машину Рамиля Ажиба, главного бухгалтера и управделами Федерации футбола Абхазии. Это произошло через 5 дней после резонансного интервью «Чистосердечное признание», которое он дал «Нужной газете». Изида Чания так прокомментировала ситуацию.
События последнего времени, в общем-то, не оставили сомнения, что это действия, направленные против свободы слова в Абхазии. Не проследить связь просто невозможно. Публикации в моей газете «Поджог моей машины», затем, опять же, интервью с Рамилем Ажиба и «Поджог его машины». Не заметить, что поджог производился одним и тем же способом, облитием колеса соляркой, тоже невозможно. То есть это все процессы, они направлены на запугивание людей, которые сегодня говорят. В интервью Рамиль Ажиба очень четко и ясно проговорил какие-то моменты, связанные с тем, как его склоняла прокуратура, следственные органы к тому, чтобы он давал определенную информацию, которая будет компрометировать его шефа. И, конечно, когда привлекают к ответственности его начальника за нецелевое расходование средств, и в этот момент бухгалтер не проходит по этому делу, это очень странное явление.
В интервью Рамиля Ажиба речь шла о Леониде Дзябжба, который возглавлял Федерацию футбола и до прихода к власти президента Александра Анквава был министром внутренних дел Абхазии. На выборах президента он активно поддерживал одного из оппонентов Анквава. Придя к власти, Анквав уволил его одним из первых, и практически сразу против Дзябжба возбудили уголовное дело, обвинив сначала в нецелевом использовании бюджетных средств, а затем в злоупотреблении должностными полномочиями. Чания сомневается в том, что дело о поджоге ее автомашины будет раскрыто и виновных найдут. Она заявила, что не видит со стороны правоохранительных органов никаких действий и никакого интереса к расследованию этого преступления. Начальник пресс-службы МВД, полковник милиции Назира Кафтанникова, пояснила мне, что по делу о поджоге автомашины Изиды Чания возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Более конкретной информации по этому делу у нее не было. Что же касается поджога автомашины Рамиля Ажиба, то уголовное дело может быть заведено только после проведения экспертизы и установления факта поджога. Пока следствие разбирается или не разбирается в этих происшествиях, граждане сами их интерпретируют. Очевидно, что машины жгут по ночам не грабители, какой им от этого толк, и не обиженные соседи, иначе машины бы полыхали по всей Абхазии. Слава Богу, такого пока нет. Машины жгут тем, кто вызывает сильное раздражение власти. Какую цель преследуют поджигатели? Скорее всего, запугать или отомстить. Но результат у этих действий совершенно иной. У граждан возникает ощущение слабости власти и неспособности навести порядок и защитить население от беспредела. Если к поджогам приплюсовать совершенный пару дней назад налет на Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гулия, во время которого были похищены компьютеры с ценным научным материалом, а также вспомнить о квартирных кражах, которые давно уже стали рядовым событием в Абхазии, так просто ребром встает вопрос об ответственности власти и обещаниях нынешнего президента навести в стране порядок. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Институт школьных приставов претерпевает в Грузии изменения. В данный момент в большинстве учебных заведений страны их работа временно приостановлена. Это вызвало протест у тех, кого Министерство образования в свое время поставило на службу школьному порядку. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Отныне школьные приставы или мандатурови, как их называют в Грузии, не будут подотчетны Министерству образования. Их прямыми начальниками становятся директоры школ. С января этого года в силу вошли поправки в закон об общем образовании, которые, если не кардинально, то существенно меняют взаимоотношения между приставами и руководством школ. Раньше о дурном поведении учеников или сомнительных действиях учителей мандатурови сообщали своему начальству в министерстве. Теперь же о всех проблемах они будут обязаны оповещать исключительно директоров учебных заведений. О том, что новые правила стали действовать, приставы узнали два дня назад. Руководство соответствующей службы Министерства образования в письменной форме известило их о том, что контракты с ними приостановлены, и они обязаны сдать служебную форму. Такой поворот событий вынудил приставов прибегнуть к акции протеста. Сегодня у здания министерства толпились десятки мандатурови, жаждущих узнать, восстановят ли их на службе. Один из участников акции, Звят Мцирашвили, стоял в толпе с обреченным видом и не вступал в дискуссию с коллегами о дальнейшем плане действий. Звят опасается, что он, как и многие другие приставы, из-за нововведений может остаться без работы.
Мы получили сообщение по скайпу от нашего непосредственного начальства, в котором нас поблагодарили за проделанную работу и фактически попрощались с нами. Мы хотим знать, почему мы переходим под патронаж дирекции школ и что нас ожидает. Директоры школ могут отказаться от работы с нами, потому что многие из них к нам плохо относятся.
Буквально в 5 минутах ходьбы от Министерства образования находится публичная школа номер 63. Ее директор Нана Муниава не видит оснований для паники. Приставам своей школы она пообещала возвращение на службу с 1 февраля, когда будут улажены все формальности вокруг реорганизации службы. Нана Муниава поддерживает новую инициативу и считает, что деятельность прежних служителей школьного порядка самому учебному заведению никакой пользы не приносила.
Честно говоря, я не понимаю, почему это нужно было, кто опоздал у меня в школе, какое количество детей, допустим, на урок не зашли. Почему это должны были обязательно знать вот в этой службе? Лучше, чтобы знала это я, если они хотят мне помочь и школе хотят помочь, для того, чтобы я это устранила и как-то помогла бы этому ребенку, чтобы он не опаздывал, как-то подключила бы родителей. И сами мандатуры, чтобы нам помогали бы, они несли бы какую-то информацию.
Взбунтовавшихся приставов попытались успокоить сегодня замглавы службы приставов министерства Леван Зардалишвили и министр образования Тамарса Никидзе. Участников акции заверили в том, что это увольнение с юридической точки зрения неизбежно, но что все они вскоре вернутся на работу в школы. Леван Зардалишвили пояснил, что директоры будут обязаны принять их снова.
В законе записано, что во всех школах должны быть мандатуры, причем только те, которые прошли специальную аттестацию, то есть директоры не смогут назначать выгодных им людей. Более того, нам требуется больше приставов, чем есть сейчас, и с этой целью будет проводиться набор дополнительных кадров. Они также будут проходить специальную подготовку и получать сертификаты.
Переподготовку, по-видимому, придется пройти и опытным приставам. В марте парламент приступит к обсуждению законопроекта по ребрендингу службы. В соответствии с новой инициативой эти люди будут именоваться офицерами по защите детей. В их обязанности будет входить также психологическая помощь школьникам. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Читаем прессу». С обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» опубликует интервью с начальником управления паспортной визовой службы Муратом Тибиловым. Опасения в связи со слухами о скорой замене гражданских паспортов оказались напрасными. Некоторое время назад стало известно о случаях содержания на территории России и других государств с юго-осетинскими паспортами, подлинность которых вызвала сомнения. Но, по словам Тибилова, это не повод для паники. «Подделываются не только юго-осетинские паспорта, но и паспорта других государств», заявил он корреспонденту газеты. Чиновник вовсе не отрицает, что паспорта, возможно, будут заменены в будущем, но это процесс, требующий серьезной подготовки. Здесь много нюансов. Это и финансовые затраты, и подготовка законодательной базы. Мы не хотим, чтобы паспорта снова получили все те, кто уже их получил в 2006 году. Мы прекрасно помним, что были и факты бесконтрольной выдачи паспортов гражданина Южной Осетии без соблюдения необходимых правовых процедур, подвел итог Тибилов. В 2014 году в бюджете Минздрава Южной Осетии не предусмотрены средства для оплаты медицинских услуг для лиц, нуждающихся в высокотехнологичном лечении в России, если они являются гражданами только Южной Осетии, пишет сайт ОСРадио. Большинство жителей республики имеют на руках как юго-осетинские, так и российские паспорта. В предыдущие годы граждане Южной Осетии, не обладавшие российским гражданством, имели возможность обращаться в российские медицинские учреждения на тех же правах, что и граждане России. Указанная категория не сможет пройти бесплатное лечение в России по российским медицинским полисам, сообщила ОСРадио заместитель министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Агунда Плева. За их лечение нужно будет платить. Но в текущем году нашему министерству на эти цели деньги не выделены, и это вызывает в Минздраве беспокойность. В нынешнем году планируется завершить электрификацию всех отдаленных населенных пунктов Южной Осетии, пишет ИРС со ссылкой на гендиректора республиканского унитарного предприятия «Энергоресурс» Южной Осетии Алана Габараева. Всего насчитывается 6 сел, жители которых до сих пор не имеют возможности пользоваться электричеством. Причем в это число вошли и населенные пункты, в которых остается хотя бы один житель. По словам Габараева, к работам «Энергоресурс» Южной Осетии приступит сразу же, как только позволят погодные условия. Южная Осетия рассчитывает принять участие в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, информирует сайт Узинформ. Об этом заявил глава Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии Сергей Засиев. Работа над созданием Национального олимпийского комитета, которое было начато предыдущим руководством комитета, будет продолжена, сообщил он. По словам Засиева, то обстоятельство, что Южная Осетия является частично признанным государством, не мешает ей принять участие в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Создание Национального олимпийского комитета можно будет считать первым шагом в направлении обеспечения полноценного участия осетинских спортсменов в летней Олимпиаде 2016 года. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Читаем прессу.
На последнем заседании правительства Грузии было принято постановление об обязательном техосмотре легковых автомобилей с 1 марта 2015 года. В стране сегодня более 900 тысяч транспортных средств, и все они должны будут пройти через станции техосмотра. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Грузинские водители, наверное, уже забыли о том, что такое обязательный техосмотр. Прошло больше 10 лет с того момента, как бывший президент Михаил Саакашвили упразднил данную процедуру. Кстати, еще тогда, в 2003 году, он обещал ее вернуть.
До 2007 года мы не будем требовать ни техосмотра, ни обязательного страхования. Когда мы будем уверены, что коррупция искоренена и у людей появились свободные средства, тогда мы ее восстановим.
Однако к этому вопросу Михаил Саакашвили так и не вернулся, переложив введение это очевидно непопулярной в народе нормы на плечи нового руководства страны. Выбора у грузинской мечты, впрочем, не было, так как внедрение техосмотра предусмотрено соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Однако есть и объективная необходимость в возвращении старой системы. За десятилетия отсутствия каких-либо требований к транспортным средствам автопарк Грузии превратился в армию машин-инвалидов. Так, по данным Грустата, 91% автопарка составляют автомобили в возрасте от 11 до 20 лет, чуть более 7% от 4 до 10 лет, и лишь 2% это новые транспортные средства. В прошлом году парламент принял решение восстановить техосмотр уже 1 января нынешнего года, однако из-за технических проблем данную процедуру отложили еще на 13 месяцев. Власти говорят, что хотят выстроить систему техосмотра, используя передовой международный опыт. По словам замминистра экономики Нати Микеладзе, для этого было решено привлечь в Грузию международного оператора. Выбор пал на немецкую компанию TUV Railand Group, которая является ведущей на рынке Германии.
Проведен большой объем работ, чтобы максимально соответствовать нормам Евросоюза. Обязательство по проведению технического тестирования автомобилей записано в документе по ассоциации СС. Мы проинформируем общество, кто и за какую стоимость будет проводить данную процедуру.
Сказала Надя Микеладзе. По замыслу правительства, иностранный оператор, переговоры с которым начнутся на этой неделе, возьмет на себя управление действующими на территории Грузии станциями технического обслуживания. Всего таких центров будет 22 по всей стране. Однако главный вопрос, который в данный момент волнует автовладельцев – как сложится судьба тех старичков, чье техническое состояние будет признано несоответствующим нормам? По мнению президента Автомобильной Федерации Шалвы Огбаидзе, компании-оператору придется учесть местные реалии, установить определенный переходный период, чтобы автовладельцы смогли привести в порядок свои автомобили.
Если по итогам техосмотра будут лишены права передвижения около 10% автомобилей, то это значительно ухудшит социальный фон в стране. Поэтому правительство обязано создать благоприятные условия для автомобилистов. На первом этапе следует предъявлять минимальные требования к автомобилю. Должны быть исправны тормоза, нормально работать система освещения и выполняться нормативы по выхлопным газам. Ведь благодаря высокой концентрации вредных веществ в выхлопных газах в городах Грузии очень высокий уровень легочных заболеваний.
По мнению автомобильного эксперта Дато Мусхелишвили, было бы хорошо, если бы власти придумали стратегию, которая будет стимулировать грузинских граждан покупать более новые и малолитражные автомобили. Это единственный способ избавиться от автомобильного хлама, который отравляет воздух грузинских городов. Ираклио Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
И в завершение программы спортивная тема. На что расходуются бюджетные деньги Федерации футбола Грузии? На этот вопрос пытаются найти ответ в Центре гражданской вовлеченности. Юристы этого учреждения упрекают руководство Федерации в нерациональном использовании финансовых средств и непрозрачности информации о расходах. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Серго Брегвадзе.
Спортивная инфраструктура в разных районах страны находится в критическом состоянии, возмущаются юристы Центра гражданской вовлеченности. Да и зарплату футболисты муниципальных клубов Грузии получают минимальную – от 300 до 1000 лари. При этом годовой бюджет Национальной федерации футбола составляет 7 миллионов лари, а на развитие муниципальных клубов государство ежегодно выделяет 16 миллионов. Особых успехов в этом виде состязаний в Центре гражданской вовлеченности не замечают и требуют у Министерства спорта сообщить, куда уходят эти суммы.
Информация о тратах Федерации футбола Грузии недоступна заинтересованным лицам, поэтому мы просим Федерацию обнародовать точную информацию с 2011 по 2013 год. Министерство спорта под руководством человека, назначенного предыдущей властью, перечисляло достаточно большие суммы Федерации футбола Грузии. Мы просим нынешнее министерство уточнить, на что конкретно были затрачены эти суммы.
Говорит юрист Центра гражданской вовлеченности Тамар Николаишвили. Это заявление прокомментировала юрист Федерации футбола Грузии Кесочхи Квадзе.
У прокуратуры Грузии имеется бухгалтерская база с 2004 по 2013 год, в которой зафиксированы все перечисления и зарплаты Федерации. Что касается 7 миллионов лари, которые государство перечисляет ей в рамках программы развития футбола, данные о каждом потраченном тетре имеются у Министерства спорта, и эту информацию может получить любой гражданин страны.
В Министерстве спорта так и не ответили на возникшие вопросы, но мне удалось выяснить, что это ведомство финансирует лишь Федерацию футбола, а сумма в 16 миллионов лари, которые также заинтересовались в Центре гражданской вовлеченности, выделяется футбольным клубам из бюджетов городских муниципалитетов. Информация о том, на что тратятся эти суммы, открытая, сообщили мне представители разных муниципальных клубов. Кроме того, их финансовая активность ежегодно проверяется контрольной палатой. Правда, юристы Центра гражданской вовлеченности не доверяют данным, которые предоставлялись во время предыдущего правительства. В период националов суммы, выделяемые муниципальным клубам, путем отката зачислялись на счет их партии и впоследствии тратились на предвыборную кампанию, считают юристы Центра гражданской вовлеченности. Подобного сценария не исключает и главный редактор спортивного журнала «Атьяни» Гия Гургодзе. Он вспоминает 2012 год, когда горийскому клубу «Дила» было перечислено 9 миллионов лари.
Куда делись эти деньги, одному Богу известно. Спонсировал тогда команду Департамент государственной охраны при Министерстве внутренних дел Грузии. Представляете, в департаменте вдруг проявили интерес к футболу и решили вложить такие суммы. Я думаю, заинтересованные лица должны провести соответствующее расследование.
Подозрение в нецелевом расходовании средств у Гии Гургодзе вызывает заявление действующего президента Федерации футбола Грузии Звиада Сичинава. По его словам, федерация в пору председательства Нодара Ахалкадзе набрала долг в размере 18 миллионов лари, который был покрыт из государственного бюджета. До сегодняшнего дня никто не проявил интерес к тому, на что были потрачены эти деньги. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Не живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.